Братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня в «Беседах о вечном» мы с вами встречаемся с иеромонахом Иоанном Неврюевым, благочинным монастыря святых царственных страстотерцев на Ганиной Яме. И сегодня мы с батюшкой возвращаемся к теме библейских стихов Анны Андреевны Ахматовой. Тем из вас, кому интересна эта тема, мы вас приглашаем к нашему сегодняшнему разговору и к этой беседе. Отец Иоанн, здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте.
Все. Благословите.
Бог нас всех благословит. И, конечно, продолжаем разговор о библейских стихах Анны Андреевны Ахматовой. И в конце прошлой передачи мы слышали голос Анны Андреевны, которая прочитала нам стихотворение Мелхола. Но сейчас хотелось бы, конечно, закончить про стихотворение «Рахиль», которое мы начали рассматривать в прошлой передаче. Я напомню, что на самом деле это два таких зеркальных как бы стихотворения. Это первое и последнее стихотворение этого цикла, этой трилогии, то есть как бы завершающее, начинающее и завершающее. И, конечно, стихотворения «Рахиль» в авторском исполнении у нас нет, поэтому, наверное, чтобы понятно было, о чем пойдет речь, мне придется его прочитать самому, несмотря на то, что у меня, конечно же, таких способностей нет к чтению стихов. Это на самом деле очень тяжелый труд. У меня один мой знакомый звукорежиссер на радио записывал передачи, не звукорежиссер, а редактор, на радио он записывал передачи с поэтами. У него была передача, он приглашал каждую передачу поэтов в течение нескольких лет, у него там тоже каждую неделю очень много перед ним прошло поэтов. Вот он сказал, что ну, ни один поэт свои стихи читать не умеет, а читать чужие стихи еще тяжелее. И он сказал, что за всю его творческую деятельность на радио два или три поэта хорошо читали свои стихи, потому что они имели актерское образование. Они их играли.
Вот как.
Стихотворение «Рахиль». Эпиграфом служат строки из книги «Бытия». «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И встретил Иаков в долине Рахиль, он ей поклонился, как странник бездомный. Стада подымали горячую пыль, источник был камнем завален огромным. Он камень своей рукой отвалил и чистой водою овец напоил. Но стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана, и он согласился за деву служить 7 лет пастухом у Лавана. Рахиль, для того, кто во власти твоей, 7 лет, словно 7 ослепительных дней. Но много премудр сребролюбец Лаван, и жалость ему незнакома. Он думает, каждый простится обман во славу Лаванова дома. Илию незрячую твердой рукой приводит к Иакову в брачный покой. Течет над пустыней высокая ночь, роняет прохладные росы, и стонет Лаванова младшая дочь, терзая пушистые косы. Сестру проклинает и Бога хулит, и ангелу смерти явиться велит. И снится Иакову сладостный час, прозрачный источник долины, веселые взоры рахильных глаз и голос ее голубиной. Иаков, не ты ли меня целовал и черной голубкой своей называл? Вот это стихотворение, которое было закончено в декабре 1921 года Анной Андреевной, такое интересное. И вот можно увидеть, как Анна Андреевна несколько переработала, изменила, такой переосмыслила образ Рахили и Иакова, потому что в библейском тексте, например, не сказано, что Рахиль полюбила Иакова. Иаков полюбил Рахиль. В тексте же Ахматовой в центре находится именно Рахиль, любящая, как бы страдающая женщина, о которой Анна Андреевна пишет. А про Иакова в Библии мы читаем, что Иаков полюбил Рахиль. Коротко, скупо, так сухо, ну, как, в принципе, в Библии всегда. Анна Андреевна расширяет эту линию, и у нее уже появляется психологическое состояние Иакова, она вносит такой некий драматизм в это произведение, такую любовную тоску, но стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана, вот так она об этом говорит. Хотя вообще стихотворение называется «Рахиль», главным действующим лицом, как вы, наверное, заметили, является Иаков. И в этом есть такое следование библейской традиции на самом деле. Потому что если мы открываем Библию, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть речь идет именно о представителях мужчинах, да, представителях рода, как мужской линии. Описываются деяния мужчин, их дела важны, их желания, их чувства какие-то, вот события с ними связаны. И женщины всегда где-то стоят за мужчинами, на фоне заднем, так сказать, за мужем. Вот, кстати, слово «замужем». Да. Очень красиво, «замужем». Да. Вот, если разбирать текст стихотворения «Рахиль», 40% сказуемых связаны с Иаковом, и только 16% это посчитали специалисты, да, филологи, с Рахилью. И можно обратить еще внимание на два момента очень интересных в этом стихотворении, которые не совсем свойственны библейскому повествованию, которые Анна Андреевна включает. Это, во-первых, образ ангела смерти. Тот, который вроде как бы напрягает сразу людей, которые читают стихотворение, что про ангела смерти, ну, вообще в Библии мало что есть, и тем более, ну, не было этого сюжета в истории с Рахилью. Конечно, образ ангела смерти, в принципе, он есть в иудаизме, он есть в мусульманской мифологии, в античной мифологии.
То есть и этот... в сегодняшнем современном мире мы тоже это прямо вот чувствуем. И подростки, молодежь, все это вот у них фигурирует, вот такой, знаете, такой черный ангел. Какой-то в плаще в таком.
У нас скорее уже апокалипсический ангел. На самом деле. Вот ангел смерти появляется, видимо, именно во время Серебряного века как такой отдельный персонаж, потому что не зря их называют декаденствующими поэтами, поэтами, думающими уже о смерти, о другом бытии. И Ахматова, вводя образ ангела смерти в свой библейский сюжет, в свое стихотворение, как будто бы стремится укоренить его и в христианской мифологии, в христианском мировоззрении, так скажем, в христианской традиции. Хотя вот эта мифологема ангела смерти присутствовала в самом личном, так скажем, бытовом, да, мифе самой Ахматовой, потому что, например, есть ее письмо, письмо, точнее, Николая Пунина, ее третьего мужа, отправленное им из Японии в июне 1927 года. Пунин писал: «На мрачный твой возглас об ангеле смерти, мне, в моем тленном счастье с Японией, этим невестным подарком в руках подобает ответить, и смертью смерть поправ». Не сохранилось письма Ахматовой Пунину, что она имела в виду, что она вкладывала. Но то, что она об этом думала, рассуждала и делилась своими мыслями вот со своим мужем, это вот очевидно, то есть что-то для нее это было важно. На самом деле это конец 20-х годов, то есть уже прошли вроде бы этапы, видимо, вот тех революционных годов, гражданской войны, эмиграции. Вроде бы жизнь начинает входить в какое-то более-менее русло, но Анна Андреевна пытается, видимо, все-таки еще переосмыслить и доосмыслить те события, которые происходили. И поэтому вот этот ангел смерти появляется в ее жизни, в ее биографии, творческой биографии. Вот. И при этом внутри стихотворения, внутри лирического сюжета становится непонятным, а к кому призывает ангела смерти Рахиль? К отцу, к ней самой, к Иакову, к Лии? Непонятно. И если вина Лавана ясна, то есть он обманом выдал старшую дочь замуж за Иакова вместо младшей, обманув тем самым и Иакова, и Рахиль, то вина Иакова, она, его вины нет в библейском тексте. Хотя Анна Андреевна, она все-таки его вину показывает в последней строфе стихотворения, потому что вот в этом сне Иакова является ему Рахиль и обвиняет его в измене. «Иаков, не ты ли меня целовал, и черной голубкой меня называл?» То есть как-то вот ты меня целовал, а женился на Лии.
Я вот хочу спросить. Вот все-таки это понятно, что большой поэт, но вот то, что у меня возникает, какая мысль, вот то, что Анна Андреевна, она все-таки пытается как-то импровизировать ведь на тему вот всей вот этой вот библейской истории, связанной с Рахилью, с Лией. То есть там же ее какие-то свои художественные такие вот образы возникают. Но это право человека, она же знает, что ее стихи будут читать люди.
Безусловно, она творчески переосмысливает библейский текст. А творчески переосмысливая его, она в первую очередь опирается на свое видение – и на свое ощущение этого мира и этих текстов.
И как она понимает.
Да, как она понимает из своего жизненного опыта.
Ее право.
Конечно, как творческого человека.
Да, да. Творчески переосмыслить
библейскую историю. При этом она как бы не изменяет Библию, а дополняет ее эмоциями какими-то вот такими штрихами.
Да, вот это очень важно.
Угу. Да. И второй момент, который здесь тоже интересен, опять же, в заключительных строках стиха, Рахиль называется «черная голубка».
Угу.
Потому что необычное сочетание черного цвета, как символа зла обычно, да, всегда это. Тем более мы должны помнить, что Анна Андреевна это всегда, как поэт, это все-таки выходцы из символизма. И для них символы, они очень важны. Хотя акмеизм другое направление немножко, но все равно он вышел из символизма. И с одной стороны, черное символ зла, да, каких-то злых сил, а с другой стороны, голубка. Невинное создание, которое всегда у нас ассоциируется как голубь, мир, это там голубь, как Святой Дух, да, что-то светлое, хорошее,
да.
Доброе. И поэтому обычно вот образ белой голубки какого-то и в фольклоре, и в стихах, и в песнях, вот это как-то символ чистоты, красоты, грации, там женской какой-то. А тут вот черная голубка тоже.
Почему?
Почему? Непонятно почему. Но вот так она захотела. То есть, видимо, Ахматова видит и в самой Рахиле какую-то, может быть, она ее тоже в чем-то пытается обвинить, что вот в такой ситуации,
ангел.
Да, виноват не только Иаков, которого Рахиль обвиняет, и не только Лаван. Может быть, и Рахиль не заявила как-то Лавану о своих притязаниях, да, о своих желаниях выйти замуж как-то. Для Анны Андреевны это образ понятный. Она смотрит на него с высоты своего там, 20 века, со стороны опыта своих переживаний любовных. Три мужа, да, там у нее, то есть, как бы видим, что по жизни она спокойно заявляла, что она мужчину больше не любит и спокойно с ним разводилась. Для нее это не было проблемой. Или наоборот, любит и выходила замуж. Но, опять же, видимо, то ли для красоты лирической, то ли для каких-то своих мыслей, но вот понять, что в то время женщина не могла не делать подобных заявлений, Анна Андреевна либо не дает права Рахиле на эти заявления, думать, да, что она не может делать эти заявления, либо забывает про это. Конечно, Рахиле была полностью во власти отца, и отец распоряжался ее жизнью, ее счастьем, ее замужеством так, как считал нужным. Поэтому, конечно, несмотря на вот такие сравнения, мы понимаем, что Рахиль ни в чем не виноват. Давайте теперь перейдем к следующему стихотворению, к последнему стихотворению Мелхоли. Стихотворение Мелхола мы прослушали в авторском исполнении. И тоже очень интересное стихотворение. Напомню также библейскую канву небольшую, потому что, в принципе, историю Давида, наверное, знают все, или я так надеюсь, что ее знают все, потому что царь Давид – это не только известный, легендарный просто израильский царь, но это и псалмопевец, псалмы которого мы постоянно слышим за богослужением, слушаем за богослужением тексты, не только во время чтения кафизм, да, но и прокимны, и там какие-то строки в других текстах, в стихирах появляются. Все равно с такой отсылкой на псалтырь, с отсылкой на Давида. То есть им проникнуто все наше богослужение церковное. В Библии, конечно, повествование о Давиде достаточно пространное. Про него сказано много. Это один из главных царей Израиля, который практически создал Израиль как государство. Но нужно помнить в связи с стихотворением несколько моментов. Это историю царя Саула. Бог выбрал Саула в цари Израилю, но Саул стал неугоден Господу, потому что начал нарушать его прямые указания, которые Господь давал ему через пророка Самуила, и Господь его наказывает. Он посылает Самуила помазать нового царя Израиля, как раз-таки Давида. И от Саула, как пишет Библия, от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. То есть такое наказание Господь отнял от него своего духа, который должен был помогать ему в управлении государством, помогать ему в каких-то принятии мудрых решений. Вот, и начал возмущать злой дух. Что за злой дух, тоже не совсем понятно в нашем контексте, в нашего времени, но означает это то, что главное, что Саул был наказан Господом.
Напомните, за что?
За нарушение указаний Господа, да, то есть за нарушение его повелений. Не заповеди пока, но просто повелений, которые давались Саулу через пророка Самуила. Ну, можно почитать первую книгу Царств, там подробно все это написано, там она на самом деле достаточно пространная, но очень интересная, вот, чтобы понять все эти переплетения. И вот этот злой дух, который посылался от Господа Саулу периодически, укрощать возмущение этого духа мог только Давид, игрой на гуслях или на псалтире, как древний инструмент. Вот, но что происходит? Давид побеждает Голиафа. Эту историю, я думаю, знают все. Популярность Давида растет в народе. Саула очень начинает это беспокоить. Он очень ревнует вот эту любовь народную к Давиду. Более того, с Давидом тут же начинает очень близко дружить Иоаннафан, сын Саула. Так, что там они братаются даже.
Все против него.
Да, да, как против Саула. Mm-hmm. Ну, Саул против Бога, а если против Бога выступать вообще нельзя. Как бы в Ветхом Завете это прям... Я уже об этом говорил несколько раз, но в Ветхом Завете это карается мгновенно и сразу. Более того, дочь Саула Милхола, младшая его дочь, она полюбила Давида. Саул, чтобы как-то повлиять, да, иметь влияние на Давида, предлагает ему сначала жениться на его старшей дочери, а потом все-таки вот младшая полюбила, старшая отказалась. Была выдана за другого царедворца. Можно напомнить, что Давид был очень красивым юношей, по описанию Библии даже, что, конечно, он не был таким высоким, как Саул. Саул был на голову выше всех израильтян. Вот. Но он был стройным, белокурым, с красивыми глазами и приятным лицом. Вот как его описывает Библия. Для лаконичной Библии это очень большое описание, очень такое красивое, шикарное, да. И вот Саул пытается убить Давида, находясь в состоянии вот этой обуреваемости злым духом. Пытается убить Давида, кидает несколько раз в него копье, и сначала его спасает Иоаннафан, и сын Саула, да, который пытается у Саула узнать его планы о Давиде и сообщает их Давиду. Вот. И потом его спасает и Мелхола, которая все-таки его полюбила, она его любит. И Мелхола, когда Давид был дома, она, видя, что приближаются воины от Саула, которые должны Давида убить, выпускает его через окно и задерживает воинов, пока Давид сбежит. То есть, как бы, подвиг есть, любовь есть, и действиями это подкреплено. То есть, все пока правильно. И пока Анна Андреевна действительно права. Мелхола любит Давида. Ни к чему не придраться. И, кстати, вот момент, что Мелхола позволяет Давиду сбежать, очень интересно еще в плане автобиографическом для Анны Андреевны. Потому что это стихотворение писалось очень долго, с 59 по 61 года. Анна Андреевна жаловалась, что Мелхола ей не дается. Есть такие жалобы и у Лидии Корневны, и у других друзей Анны Андреевны, которые с меня делились. И на самом деле Анна Андреевна-то задумывала совершенно другой сюжет. И такое у поэтов бывает. Пушкин еще про это говорил, да? Вроде думаешь одно писать, а пишется совершенно другое. Я помню до сих пор, у нас очень так красиво, театрально. Учитель литературы была в школе, которая вот рассказывала нам эту историю, говорила. И Пушкин говорит своему приятелю: «Ты представляешь, Татьяна Танинева отказала?» Это вот про вторую их встречу. Вот, «Отказала? Как так?» Сам Пушкин не ожидал. Так вот, Анна Андреевна выбросила, в Черниках есть выброшенные строки из этого стихотворения, которые очень автобиографичные. но которые советская цензура никогда бы не пропустила в печать, потому что они слишком очевидные. «На лестнице нашей, о горе, шаги, идут за тобою, враги. Тебя отпущу в безлунную ночь, тебя я спасла, мой любимый, беги». А в дверь уже громко стучали враги. Понятно, о чем это. 30-е годы по ночам ходят, стучат в двери, да. Арестовывают людей. Да. И комментатор ахматовского двухтомника Михаил Кралин, тоже, кстати, личность очень интересная, известная. Кстати, идейный вдохновитель, наверное, можно сказать, и первый, кто пытался создать музей Анны Ахматовой, сейчас известный на весь мир музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, когда Михаил Кралин работал еще в музее Достоевского, а музей Ахматовой в Фонтанном доме создавался как филиал музея Достоевского. Михаил Кралин стоял как раз у истоков и вообще был первым, то, что сейчас можно назвать ахматоведом. Первый он подготовил на тот момент, 90-91 год, 89-й, может быть, я не помню сейчас точно, подготовил к печати вот двухтомник, наиболее полное собрание сочинений Анны Андреевны Ахматовой, в то время это было. Так вот, он отмечает, что отброшенные в процессе работы варианты могли быть отброшены по другой причине. В них слишком явственно прочитывалась связь с личными бедами самой Ахматовой. Аресты сына он имеет в виду. Что делало эти строки заведомо непроходимыми для печати. Ну, здесь еще можно добавить, что не столько аресты сына, наверное, сколько, по-видимому, все же аресты мужа Николая Пунина, потому что Мелхола жена Давида, не мать. В 36-м году был арестован Пунин, в том же году, когда первый раз был арестован Лев Николаевич Гумилев. Тогда их, конечно же, выпустили. Тогда Анне Андреевне удалось передать письмо в Кремль, и их как-то очень быстро выпустили. Но, видимо, вот этот сюжет, он нашел отпечаток вот в этих отброшенных строках Анны Андреевны Мелхолы, где разрабатывался библейский сюжет спасения именно мужа, а не сына все-таки. Итак, стихотворение Ахматовой открывается эпизодом об изгнании злого духа, изображаемый автором как безумие, нашедшее на Саула. Он безумец, царь, да, отрок играет безумцу, царю. Вот, и при этом процесс изгнания злого духа безумия такого представлен в качестве развернутой такой метафоры природно-космического такого плана, как разрушение беспощадной ночи и призыва победной зари, да, и ночь беспощадную рушит, и громко победную кличет зарю. С точки зрения представления о безумии, эта метафора, она, конечно, абсолютно законна, абсолютно ясна, понятна. И излечение безумца-царя, обуянного злым духом, изображено в виде крушения ночи и начала зари, то есть рассвета, появления солнца. И стихотворение строится по таким достаточно жанровым законам, можно сказать, фольклорной сказки, такой даже уже в этот уровень уходит, в которой герой за проделанный по приказу царя награждается чем? Дочкой и половиной царства, да, или целым царством. И Ахматовой, да? Огонь в тебе, юноша, дивный горит. Я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство. Тоже Ахматова об этом говорит. И вот на этом первая половина стихотворения заканчивается, но здесь нет ни слова про Мелхолу пока. То есть первый эпизод, действующими героями остаются только Саул и Давид. И вот как раз Мелхола появляется только во второй половине стихотворения. И сюжет уже полностью переключается на нее. Красавица-царевна, ну, на самом деле, красавица или не красавица, неизвестно, потому что в Библии об этом не сказано, но то, что это дочь царя Саула, ставшего царем, только-только это вот первый царь Израилев, но она уже настолько привыкла, что он царь, что он всем повелевает, и что она вот царская дочка, у нее особое положение в обществе, и она может там как-то повелевать. Вот. Как раз в стихотворении описывается такой переломный момент в ее жизни. Она должна выйти за него замуж. Она его любит, он очень красивый, как я сказал уже раньше.
Царь Давид,
да. Давид очень красивый, она за него и хочет сама, она его и любит. Но испытывает по этому поводу некоторое разочарование. Да, он красивый, в него можно влюбиться, но он простой пастух, а она царская дочь.
Так часто бывает. Вот. Вспомните принцессу Монако Стефанию, которая выходила замуж за своих телохранителей. Видите, как бывает в жизни.
Да, наверное.
В этом что-то есть, какая-то тайна.
Ну ладно.
Но это тоже, между прочим, по-человечески тоже можно объяснить.
Отдельная тема, потому что на самом деле царские роды, их настолько стало мало, и они настолько уже друг друга переженились, и на самом деле, а к чему это привело? Первая мировая война, ее назвали войной братьев. И Вильгельм германский, и Георг английский, там, и все они были двоюродными братьями Николая II по разным родам. То есть, как бы, ну, братья-то братьями, все переженились, а какой толк-то? А мир в Европе сохранить не смогли. Ну, поэтому лучше, наверное, за телохранителях, по крайней мере, никакой ответственности. Главное, чтобы была любовь. Так вот, и у Мелхиора любовь-то есть, но вот ее чувства крайне противоречивы, да, до предела ситуация накаляется этим. И в отличие от библейского текста, где сам Давид выражает сомнение в том, что он может стать царским зятем, потому что он как бы пастух, да, низкого происхождения, поэтому он от старшей дочери-то отказался сначала. Вот. В Ахматовском стихотворении вот именно Мелхиора обуреваема чувством такого униженности, оскорбления к тому, что ей приходится выходить замуж за бродяга, разбойник, пастух, да, бесстыдство мое, унижение мое, как она его называет с такими эпитетами, такое презрение к нему, безродному бродяге, но вместе с тем чувство любовной страсти, которая в ее душе есть. В душе ее скорбь и обида, но хочет Мелхиора Давида. Видимо, что-то очень сильно автобиографичное в этом есть.
Это уже отрывки из стихотворения Анны Ахматовой.
Да, да, это я не Библию цитирую, а цитирую стихотворение.
Потому что слишком страстное такое уже.
Вот, да, это действительно мука любовной страсти, которую переживает главная героиня, которой столкнулись вот и гордость, и достоинство царской дочки, и в то же время она не может совладать с собой, подчиниться, и для нее это помрачение духа, она больше не владеет своей волей, и все-таки она на это соглашается, да? Наверное, с отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. То есть она все равно склоняется к этому браку. И вот в процессе нагнетения, вот в изображении вот Мелхиоры, таких чувств, как вот отнятой воли, выступления, вот этих ее переживаний духовных, вырастает мотив любви. Мотив, который сравнивается с отравленным питьем. Подобное сближение характерно было уже для ранней Анны Андреевны Ахматовой, то есть для нее эти любовные стихи 10-х годов, действительно, она так к любви относилась. Мусатов, один из критиков, об этом очень точно говорил, говоря о близости восприятия Ахматовой и Кузьминым, любовного чувства как роковой власти над человеческой природой, личностью. Он отмечал, что ахматовская героиня сопротивляется этой власти, ибо не хочет быть отчуждена от собственной сущности. Вот почему там, где Кузьмин пишет о любви как о пленительной отраве, Ахматова снимает оттенок пленительности и ужесточает эту формулу «отравительница любовь». Это я процитировал Мусатова. То есть для Ахматовой любовь как отрава характерна уже с ее ранних стихотворений. Девушка была влюбчивой, что делать? Такая была жизнь в 10-х годах 20 века, красивая жизнь, довоенная, дореволюционная. И вот одновременно с этим образом любви отравительницы Мелхиора прочитывается и как опыт безумия, да, то есть утративший свое душевное равновесие царевна. И в финале монолога Мелхиоры, который одновременно является финалом стихотворения, ее речь срывается в просто бессвязную такую, синтетически оформленные такие обрывки фраз. «А солнце лучи, а звезды в ночи, а это холодная дрожь». И вот если обратить внимание на ту роль, которую играет Давид в этих обоих эпизодах стихотворения, то...
В этих отношениях.
Да, отношениях и с Саулом, и с Мелхиорой. Получается, в стихотворении как бы два смысловых центра, каждый из которых несет свою особую нагрузку. То есть на авансцене, безусловно, находится Мелхиора, которая испытывает такую драматическую, коллизию, драматические переживания настоящего любовного чувства. Вроде бы и любит, но вроде бы и не может себе такого позволить. А второй центр – это, конечно же, тот, кого любит Михола, Давид. И несмотря на то, что в качестве главной героини именно вынесено имя Мелхолы, на самом деле образ Давида является связующим звеном, таким проходящим через все стихотворение. Он и у Саула, он и у Мелхолы. И именно он, кажется, способен утихомирить и безумие царя, и именно он способен в Мелхоле вызвать это чувство безумия любовного. С одной стороны, это безумие укрощает, с другой стороны, его вызывает. Такая двойственность этого Давида в этом стихотворении. Только в стихотворении, не в Библии. Вот. И вот это активное влияние на судьбы людей Давид оказывает в творческой ипостаси псалмопевца, видимо. И там, и там. Поэтому можно также вспомнить, что по преданию Давид не только исполнитель, но и сочинитель псалмов, тех псалмов, которые мы читаем за богослужениями. Они когда-то были сложены, конечно, по законам еврейской поэзии. Вот. В наших переводах церковных, славянских, русских это не совсем, видимо, видно, что это поэзия, что это такие оды, стихи, там, может быть, какие-то высокая поэзия. Вот. Но в древнееврейском тексте это именно так. И, видимо, вот поэтому образ Давида Ахматова – это воплощение поэзии. Поэзии как таковой, которая аналогичной любви может проявляться и в качестве созидательной, и в качестве разрушительной силы. То есть поэзия всегда выше, поэзия всегда мощнее, чем любые человеческие силы. Вот, наверное, о чем, возможно, о чем хочет сказать Ахматова в этом стихотворении Мелхола.
Отец Иоанн, а вот какие мы с вами можем сделать выводы, говоря о творчестве Анны Андреевны Ахматовой и ее библейских стихах? Вот просто кто-то может послушать передачу и, конечно же, самые разные вопросы себе может задать. Но вот для вас это вот как? Вы вот человек монашеского звания, да? То есть вас интересует творчество Анны Андреевны. Что оно вам дает?
Ну, во-первых, интерес к этому творчеству я читал гораздо раньше, чем все мое монашество.
Сейчас мы не закончим опять передачу.
Потому что это, безусловно, началось гораздо раньше. Я и тогда, когда начал интересоваться Ахматовой, еще и не знал, что я буду монахом, и куда меня жизнь приведет, и как это все получится.
Но для меня поразила.
Но для меня всегда очень были интересны, очень близка поэзия Анны Андреевны, именно из-за ее творческого осмысления вот этих каких-то библейских текстов. Потому что, да, мы должны читать Библию, мы должны изучать Библию, это хорошо, это правильно, но мы все-таки люди, да, мы не должны забывать, что у нас есть какое-то... Ничто человеческое не должно быть чуждо. И Анна Андреевна, она очень прекрасно показывает, как она берет библейский текст и, не искажая его, работает с ним, получая такую прекрасную картину, пытаясь понять, может быть, характеры персонажей, пытаясь понять их переживания, то, что в Библии остается за текстом, то, что в Библии не подробно не рассказывается.
Да, это очень важная мысль. То есть она раскрывает вот именно психологию.
Для нее, да.
Для человека.
Для нее через себя, пропуская через себя вот все эти сюжеты, она дает какую-то одну из возможных версий этих психологических портретов, картин, которые могли быть у библейских сюжетов. Библейские сюжеты оживают, становятся живыми и близкими каждому человеку. Конечно же, не значит, что надо вот почитать стихотворение Ахматовой и сказать: «Ой, ну все, я знаю Библию, я знаю эту историю, мне это не надо». Прочитав стихотворение Ахматовой, вернуться к библейскому тексту, перечитать его и подумать: а что я могу открыть себе в этих текстах? А что я могу для себя открыть в этих библейских текстах? Как к ним относиться?
Ветхий Завет, он сложный, Ветхий Завет.
Он сложный, многогранный, и его интереснее интерпретировать поэтому, потому что очень много возможных версий. И версия Анны Андреевны одна из возможных. Каждый слушатель может для себя свою версию создать, перечитав библейские тексты, переосмыслив его.
Я вас благодарю, что мы вновь прикоснулись именно к Ветхому Завету, к библейским текстам, потому что мне почему-то вот всегда, у меня такое чувство возникает, что нам не хватает этого на радио, на православном радио, вот встречи именно с Библией. Вот именно с тем, о чем мы в первую очередь должны говорить. Потому что, как говорит Господь нам, поставь Господа Бога на первое место, я устрою наилучшим образом твою жизнь. Это первая заповедь.
Да, да.
Вот. А не все остальное там, о чем мы должны заботиться уже там.
Современный пересказ. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своих местах.
Вот это самая главная мысль, которую хочется донести. Спасибо вам большое. Это был иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. А наш цикл передачи был посвящен библейским стихам великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.
Спасибо за внимание.